Глава 12. Перебравшись на примитивном пароме через Сакраменто и пройдя некоторое расстояние от Рио-Виста, Сексон и Билли вступили в речную область. Взобравшись на насыпь, они увидели совершенно новую и неожиданную для себя картину. Внизу, значительно ниже уровня реки, далеко, насколько хватал глаз, расстилалась равнина. Дороги расходились по всем направлениям, и они увидели бесчисленные фермы, о существовании которых и не подозревали, плавая по безлюдной реке, отделенные от этого мира ивовыми зарослями. 3 недели провели они на этих островах, где лишь постоянным возделыванием новых плотин и насыпей и выкачиванием воды поддерживалось плодородие почвы и благосостояние жителей. Местность была однообразна, и почва неистощима. Только чертова гора нарушала однообразие. Она была видна отовсюду, а ее зубчатая вершина — то дремала в лучах полуденного солнца, то горела пурпуром заката или вырисовывалась как видение на серебряном рассветном небе. Пешком и на лодке они пересекли речную область во всех направлениях, добираясь до торфяных земель на Мидл-Ривер, спускаясь по Сан-Джоакину до Энтиоха и подымаясь по Джорджиане до рощи Уолнут-Гроув на Сакраменто. Все время они чувствовали себя как на чужбине. На полях работали тысячи, но Сексон и Билли узнали, как тяжело весь день не встретить ни одного человека, говорящего по-английски. Им встречались иногда целыми деревнями китайцы, японцы, итальянцы, португальцы, швейцарцы, индусы, корейцы, норвежцы, датчане, французы, армяне, славяне, почти все национальности, кроме американцев. Одного американца они, наконец, встретили на отмелях Джорджианы, он промышлял незаконным рыболовством. Другой американец, метавший громы и молнии против современного строя, был странствующим пчеловодом. В оживленном Уолнут-Грове только лавошник, кабачик, мясник, сторож на подъемном мосту и паромщик оказались американцами. А между тем Уолнут-Гров состоял из двух процветающих городов — китайского и японского. Земля почти вся принадлежала американцам, жившим далеко отсюда и непрестанно продававшим ее иностранцам. Когда Сексон и Билли сели на пароход «Апаш», идущий в Сакраменто, в японском городке происходило что-то необычайное. Восстание или мирное празднество они не могли понять.
«Ловко они нас, черт возьми, выставили», — бронился Билли. «Скоро они нас и совсем вытеснят».
«В лунной долине нас не будут выставлять», — утешала Сексон. Но он не поддавался утешениям и с горечью заметил.
«Из них не найдется и одного, который сумеет справиться с четверкой лошадей, как я».
И затем прибавил:
«Но они прекрасно справляются с сельским хозяйством».
Сексон, глядя на его омрачившееся лицо, вдруг вспомнила виденную ею в детстве литографию. Она изображала индейца в уборе из перьев и с раскрашенным лицом, верхом на лошади, с изумлением глядящего на проходящий по прерии поезд. Жизнь, принесшая с собой железную дорогу, прошла мимо индейца. Сексон задумалась. Неужели суждено, что новый поток жизни, хлынувший на них из Европы и Азии, не затронет Билли и людей его склада? В Сакраменто прожили 2 недели. Билли нашел себе работу и заработал немного денег на продолжение странствования. жизнь в Окленде и Кармеле у моря избаловала их, и им было трудно жить внутри страны. Они решили, что в Сакраменто слишком жарко, двинулись на запад вдоль железнодорожного пути, пересекли болотистую область и добрались до Дэвисвилля. Их привлекал к себе прелестный Вудленд, и они отклонились к северу от намеченного пути. В Вудленде Билли поработал кучером на большой ферме, а Сексон вырвала у него разрешение наняться на несколько дней по сбору фруктов. Она с важным и таинственным видом отказывалась сказать, что собирается делать с заработанными деньгами. И Билли дразнил ее до тех пор, пока не забыл об этом. Также промолчала она о денежном переводе и синенькой квитанции, посланной ей в письме к Беду Стродерсу. Жара начала донимать их. Билли заявил, что этот климат им не подходит. «Здесь нет красных сосен», — сказала Сексон. «Давай двинемся на запад, к морю. Только там мы найдем лунную долину». Они покинули Вудленд и проселочными дорогами двинулись на юго-запад к фруктовому раю в Эксвиллю. Здесь Билли работал по уборке урожая и возил фрукты. И здесь же Сексон получила письмо и маленькую посылочку от Беда Стродерса. Когда Билли пришел в этот день с работы, она попросила его закрыть глаза и смирно стоять на месте. Несколько секунд она возилась и что-то прикрепляла к его рабочей куртке. Он даже почувствовал раз слабый укол, словно булавкой, и заворчал. Но она смеялась и уговаривала его не открывать глаз. «Стой с закрытыми глазами и поцелуй меня», — пропела она, — «а тогда я покажу тебе». Она поцеловала его, и, взглянув на свою грудь, он увидел приколотые к куртке золотые медали, заложенные им в тот день, когда они были в кинематографе, и в них пробудилось желание вернуться к земле. «Ах ты, плутовка!» — воскликнул он, привлекая ее к себе. «Так вот на что ты истратила свои заработки! А я-то и не подозревал! Поди-ка сюда!» Тут он поймал ее, и она, шутя, отбивалась и боролась с ним, пока кофе не закипел и не перелился через край. Тогда она кинулась спасать драгоценный напиток. «Я ими, по правде говоря, всегда немного гордился», — признался он, скручивая после ужина папиросу. «Они напоминают мне ребяческие годы, когда я здорово увлекался боксом. Я был удалым парнем в те времена, можешь мне поверить. Но знаешь, Сексон, они у меня совсем из памяти вышли. Окленд от нас с тобою за 10 000 миль и за 1000 лет ушел». «Вот тебе случай вернуться в Окленд», — сказала Сексон, вскрывая письмо Беда и начиная читать его вслух. Бед считал, что Билли знал об исходе забастовки, поэтому он распространялся лишь о подробностях и перечислял принятых обратно товарищей и имена попавших в черный список. К своему удивлению, он оказался принятым обратно, и теперь ему дали лошадей Билли. Еще более удивительной была другая новость, которую он должен был сообщить Билли. Прежний управляющий конюшен умер, а занимавшие эту должность управляющие, как первый, так и второй, наделали кучу ошибок. Кончилось тем, что хозяин говорил сегодня с Бедом и выражал свое сожаление по поводу исчезновения Билли. «И не воображай, пожалуйста, что он ничего не знает», — писал Бед. «Он знает все твои штуки. Я уверен, что ему известны по именам все изувеченные тобою штрейкбрехеры. Но он мне так прямо и сказал. Стродерс, если вам неудобно дать мне его адрес, напишите ему сами и скажите, чтобы он вернулся ко мне. Он станет заведовать конюшнями, и я ему дам $125 в месяц». Кончив чтение, Сексон ждала, что скажет Билли, скрывая свое волнение под маской равнодушия. Билли, растянувшись на траве, оперся на локоть, задумчиво пуская колечки дыма. На дешевой ткани куртки нелепо сверкали освещенные пламенем костра медали. Сквозь расстегнутый ворот видна была шелковистая кожа и прекрасные грудные мускулы. Он оглянулся. Одеяло, развешанное у костра в виде зеленых ширм, костер, почерневший старый кофейник, топорик, воткнутый до половины в пень, и, наконец, Сексон. Его глаза ласкали ее. Затем в них появилось выражение вопроса. Но она ничем не хотела помочь ему. «Так-то», — наконец выдавил он из себя. «Тебе придется написать Стродерсу, что на передачу слов хозяина не стоило тратить чернил. Да, раз уж ты ему напишешь, я хочу послать немного денег, пусть он выкупит мои часы. Подсчитай-ка, сколько там выйдет с процентами. А пальто, черт с ним, пусть пропадает». Жара тяжело отражалась на них. Они оба потеряли в весе, и мозг, и мышцы стали вялыми и ленивыми. По выражению Билли, их шелк помялся. Поэтому они взвалили себе на плечи свои свертки и направились через горы к западу. В долине Берьесы палящая жара вынуждала их идти лишь ранним утром и поздним вечером. Жгучий свет ослеплял их и резал глаза, головы ломило. Но они продолжали двигаться к западу и, перевалив через несколько горных кряжей, очутились в прелестной долине Напа. Следующей за Напа была долина Сонома, куда приглашал их Хестингс. Они решили идти к нему, но Билли случайно прочел в газете об отъезде писателя в Мексику, где в это время разыгралась очередная революция. «Мы к ним пойдем позже», — сказал Билли, и они прошли к северу по покрытой виноградниками и фруктовыми садами долине Напа. «Мы с тобой похожи на миллионера из песенки Берта, только нам приходится прожигать время. Все направления одинаково хороши, но лучше всего будет двинуться к западу». Билли три раза отказывался от предлагаемой ему работы в долине Напа. Пройдя немного дальше, Сексон с радостью приветствовала красные сосны, растущие по склонам узких каньонов. Западный кряж гор, ограничивающий долину, был весь изрезан ими. В Калистоне, последнем пункте железной дороги, они увидели дилижансы, запряженные шестеркой лошадей, возившие пассажиров в Мидльтаун и Лоуэрлэк. Здесь они остановились, обсуждая дальнейший маршрут. Эта дорога вела к области озер, а не к морю, поэтому Сексон и Билли двинулись через горы к западу, к долине Русской реки, и вышли у Хильдсбурга. Здесь тянулись плодородные земли, засеянные хмелем. Они задержались, осматривая поля хмеля.
«А эта русская река неплоха. Давай разложим-ка наши вещи и поплаваем», — предложил Билли.
И так они понемногу продвигались на север по широкой плодородной долине. И были так счастливы, что совсем забыли о необходимости работать и только предавались золотой мечте о лунной долине, ожидавший их где-то в отдаленном будущем. В Кловердейле Билли повезло. Благодаря ряду несчастных случайностей в городских конюшнях не хватало кучеров. Поезд ежедневно выбрасывал кучу туристов, желающих посетить гейзеры, и Билли, словно всю жизнь занимался этим, сел управлять шестеркой и возил по горам дилижансы, набитые туристами, в положенное по расписанию время. Когда он поехал во второй раз, то рядом с ним на высоких козлах восседала Сексон. Через две недели вернулся на место прежний кучер. Билли отказался от предложенного ему постоянного места, забрал свое жалование, и они пустились дальше на север. Сексон подобрала где-то щенка фокстерьера и назвала его Поссум в честь Фокса, о котором ей рассказывала миссис Хестингс. Щенок был так мал, что у него быстро разболелись лапки, и Сексон носила его на руках, пока Билли не посадил его на сверток за спину. Потом он жаловался, что щенок пытается грызть ему затылок. Они прошли виноградниками Асти после сбора винограда и вошли в городок Юкайо, вымокшие до костей под первым зимним ливнем. «Послушай, Сексон, — сказал Билли, — помнишь, как легко скользил по воде скиталец? Вот и это лето так прошло, словно проскользнуло. А теперь следует подумать о приюте на зиму. Юкайо на вид очень уютный городишко. Найдем-ка поскорее комнату и обсушимся хорошенько. А завтра я потолкаюсь по конюшням, и если найду подходящую работу, мы с тобой снимем себе домишко и за зиму надумаем, куда двинуться дальше».